Так, братья, я прочитаю одно место из Писания, а потом мы ответим на вопрос домашнего задания, которое было вчера задано, и мы продолжим нашу тему, это царствование Саула. Я прочитаю место, записанное «Первая книга царств». Пятнадцатая глава, один из таких золотых стихов, 15 глава с 22 стиха. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление – то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Братья, здесь такой очень важный момент. «За то, что ты отверг слово Господа». Вы, может, обращали внимание, какое значение мы придаем в нашем исследовании Писаний, нашего внимания к Священному Писанию. И вот это место, оно говорит еще об одной ответственности перед Словом Божиим. То есть тогда, когда мы не послушались Господа, и у многих людей возникает вопрос, как понять волю Божию? Хочу вам открыть один секрет. Человек в своей сущности практически всегда знает волю Божию. Суть не в том, как ее узнать. Суть стоит всегда в том, как ее исполнить. Знать-то знаем, но не всегда согласны с ней. Иногда вопрос мы задаем, как знать волю Божию, там стоит вопрос совсем другой. Нам не хочется делать, что говорит Господь, как бы нам сделать по-другому? Это так случается. Поэтому с этого стиха хотелось начать наше рассуждение сегодняшнего занятия. Пожалуйста, братья, вопрос, у нас был. При царствовании Саула какие имена пророков и какие имена священников упоминаются? Пожалуйста, кто может на это ответить? Готовились, братья, или не готовились? Нет желающих отвечать, да? Пожалуйста, Леонид. Как? Священник Или во времена Саула. Нет, Леонид, это допускаешь ошибку. Во времена Илии Самуил был судьей Израиля. А царя не было еще. А мы говорим во времена царя Саула. Это надо было почитать. Когда мы читали биографию Саула, там упоминаются имена пророков и имена священников. Или братья вчера так заняты были, что не посмотрели, наверное. Легкое задание было, решили так быстренько ответить. Ладно, я тогда отмечу. Значит, как? Как пророк? Иоаннафан – это сын Саула. Значит, упоминает священник Ахия. Упоминается священник Ахия, который был, носил кивот. Да? Там упоминание есть такое. Ахимелех и Авиафар. В общем-то, упоминаются три священника. Ахия, Авимелех и Авиафар. А пророки в это время кто был? Самуил был, и еще был один пророк. Как? Гад, да. Был еще пророк Гад. Хорошо, братья, так немножко вспомнили. Итак, братья, говоря о служение Саула как царя, хочется отметить одно место, записано Первая книга царств, 14 глава, 47 стих. и утвердил Саул свое царство над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, с аммонитянами, с Едомом, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех». Братья, вот у меня немножко здесь карта нарисована. И хорошо, если вы откроете. Хотел бы показать народы, с которыми воевал Саул. Воевал с врагами своими, с Моавом. Это вот находится за Мертвым морем, Моав, долины Моавские. Вот горы Моава. С аммонитянами. Аммонитяне у нас находятся вот... Ну, вот в этом месте, где-то возле озера Генсарецкого, тоже восточная сторона, за Иорданом. Вот. Потом упоминается Едом. Едом – это внизу Мертвого моря, где проживал Едом. Вот. Царя Совы. Царя Совы находились на севере Палестины. Они вот здесь находились, Дамаск и так далее, в этих местах. Филистимляне. Что? Значит, цари Совы. Это Ассирия вот с этой стороны была, а Совы, они были ближе к Средиземному морю, земля Совы. Вот, и с филистимлянами. Это идет, значит, берег Средиземного моря, восточный берег, с юго-восток берега Средиземного моря, там находились филистимляне. Вот. Что? От Средиземного моря это будет юго-восток. Братья, от моря, да. Да, если Палестины, да. Палестина это будет рассматриваться как юго-запад от Палестины. Это сектор Газа сегодняшний. Вот, это земля филистимская. Вот, и еще вспоминается здесь в 48 стихе. Устроил войско и поразил Амалека. Амалек находится, если Едом находился на юге Мертвого моря, Амалек находился на юге Палестины до земли египетской. Вот, в общем-то, с кем воевал Саул. То есть, у него были успешные войны. Он был царем, кто-то говорит, отвергнут царем. Пред Господом он был отвергнут. А по жизненному успеху он имел огромнейший успех. Несмотря на то, что он покусился на священство, совершил жертвоприношение, не дожидаясь Самуила. И ему было сказано, уже тогда было сказано о том, что царство его не утвердится. Но несмотря на это, мы видим, у него идут победы, у него идет успех. И, может быть, для кого-то это кажется каким-то парадоксом. А я думаю, что здесь Господь очень четко показал разницу между священством и государственной властью. Как государственный деятель, Саул был очень успешным царем. Как государственный деятель. Как священник... Как Божий человек, он уже, на нем висело уже отвержение царства вот, Господом. Ну, братья, хочется, у меня немножко расставлены города и цифры. Я сейчас просто пройдусь по этим цифрам, как биография Саула. Если вы кто успеет записать, кто-то может уже составленности записи, вам просто останется только расставить цифры, может быть, перерисовать для себя карты вот, потихонечку за это время можно. И чтобы у вас было как бы краткое содержание жизни Саула. Ну, если у нас будет время, я еще немножко коснусь вот такого вот толкования духовной стороны и царствования Саула. Значит, мы уже говорили, его царство началось в Массифе. В Массифе он был провозглашен царем, но не имел ни войска, не имел никаких заслуг. С Массифа, приходя через Визек, он идет в Иавиз-Галаадский. Вот здесь вот кружочек с крестиком, это первая его битва, о которой вспоминается. Где кружочки с крестиком, это там, где происходили такие важные битвы у Саула. Значит, в Иависе-Галаадском у него совершается первая победа, утверждается царство, и после победы в Иависе-Галаадском он возвращается к Галгалу, утверждает свое царство. Но это еще не совершилось то утверждение, которое хотел совершить Самуил, говоря о том, чтобы ты 7 дней ждал. После Галгала он возвращается с Галгала, третий номер, да, потом идет в Гиву. В Гиве там у него создается два войска. Одно войско – это сын его находился, Нафан. При другом войске находился сам Саул. И находясь в Гиве, они узнали, что в Михмасе собрались филистимляне для того, чтобы воевать с Израилем. И тогда с Гивы они выходят к Михмасу, и совершается победа рукой Иоаннафана. И мы уже остановились как раз на этом толковании. Остановились, что там Иоаннафан одерживает победу, там идет заклятие Саула народу, но Иоаннафан, не зная об этом заклятии, вкушает мед. И в дальнейшем происходит распри между народом и домом Саула. В конце концов, получается так, что Иоаннафан был оправдан народом и Богом, а виноватым во всем этом остался сам Саул. Остался виноватым. Но это как бы прошло. Вот. После этого, значит, когда в Михмасе произошло сражение, они гнали филистимлян до Аиалона. Вот под шестым номером Аиалон. Это уже земля филистимская. И мы говорили, что в этой битве границы не были утверждены, но сила Израиля, народа израильского, она усилилась, как народа, как государство. После этого они приходят по пророчеству Самуила. Он идет в Телаим. Вот Телаим находится на юге вот здесь Мертвого моря. Телаим. И там он исполняет слово Господа по истреблению Амалека. И в успешной войне он доходит до Сура и совершает победу над Амалеком. Но Сура здесь условно, там есть река Египетская, то есть пределы египетские. Фактически это была граница между Египтом потом и Израилем. Что здесь происходило? Здесь происходило установление границ. Первая граница была это Явис Галаадский, с Галаадом граница была установлена. Следующая граница, лишены силы филистимляне. Потом следующая граница со стороны Египта, утвердил Саул. После того, как он утвердил границу с Египтом, он совершает серьезный поход. Вот интересный тоже поход. Он совершает серьезный поход на Кармил, горы Кармила. Вот. Потом мы будем с этими горами еще встречаться, когда в дальнейшем при жизни царей они играли довольно-таки важную роль. Гора Кармил. Но, сходя на Кармил, он поставил там себе памятник. И поставив памятник, после этого он возвращается в Галгал. То есть, ведь мы видим, что в данном случае Галгал становится центром царствования Саула, как город собрания. Вот. Хотя у него родной город был, в основном это Гива Вениаминова. А в Раме, город Рама, там жил Самуил. Здесь у меня нет этого города, но в это время Скиния находилась в Силоме. В Силоме, помните? В Силоме там стояла Скиния. Она не уходила оттуда. После того, как Саул совершил победу, поставил памятник на Кармиле, он, возвратившись в Галгал, там его встречает Самуил. И вот там как раз произошел этот разговор о том, что послушание лучше жертв. Там идет вопрос, так ли ты сделал, как сказал Господь? И Саул, обрадованный, говорит о том, как его Бог благословил. Он показывал, какое благословение Бог ему дал. А Самуил видел совсем другое. Самуил видел в его величии, в его торжестве, в его помпезности. Он сказал одно, ты не исполнил слово Господне. Ну и образ такой можно брать и увидеть, как часто, когда они исполняют Слово Божие, занимаются совсем другим. Вот этой помпезностью, памятники, торжественность, лучшее сохраняют лучшее. А вся причина в чем? Не соблюдено Слово Божие, не сохранено. Захотел сделать по-своему. И выходит как триумфатор. Уже и памятник есть, и он уже проделал такую дорогу большую. И с такой помпезностью приходит в Галгал. А Самуил ему говорит, там, где утверждал его царство, там Самуил говорит, там же он точно заявил, царство будет отвергнуто от тебя. Вот. Ну, это такой момент. Вот, значит, в победе над Амалеком. После этого момента, и там происходит тоже еще один момент, Священное Писание говорит, после этого Самуил больше не виделся с Саулом. Я думаю, что это очень хороший образ, как Дух Святой отходит от человека. Обличил его, он не смиряется. Больше пророк не встречался с этим царем. Царь остался без пророка. Хотя при нем были священники. Вот уже упоминали священника Ахию. После этого момента происходит еще одна битва. Значит, после Галгала Саул возвращается в свой родной город Гиву, живет там. И снова происходит такой момент. Узнают, что в Михмасе собираются филистимляне, чтобы восстановить, снова собрались силой, чтобы все-таки сохранить свое господство над Израилем. И здесь происходит еще одно серьезное сражение, в котором участвовал уже Давид. Это победа над Голиафом, бегство филистимлян. И у меня вот не нарисовано, но если первое бегство было от Михмаса до Аялона, следующее было в городе Сакхофе. Вот следующее сражение, где участвовал уже и Давид. Это город Сакхоф, под Сакхофом там происходило сражение. И бегство было до Гефа. Геф находится вот Гива, где под Аялоном, туда ниже. То есть бегство было гораздо больше. Вот почему, может быть, и пели потом женщины, что Саул победил тысячи. Он прогнал войска от Михмаса до Аялона. В основном это было победа, где совершал победу Саул. А Давид десятки тысяч. Он войска гнал от Сакхофа до Гефа. То есть еще дальше их гнал. Намного дальше, большее расстояние. И здесь уже были утверждены границы между филистимлянами и Израилем. Это была вот последняя утвержденная граница между филистимлянами. Вообще, братья, если смотреть историю Израиля, филистимляне были своего рода, ну, если на наше время перевести, или жизнь христианина, это как сравнение такого плотского христианина и плоти нашей, и духовной части, душевной и духовной. И постоянно они жили рядом, и всю жизнь они воевали, филистимляне и Израиль. И Бог почему-то всегда их сдержал там, как занозу для Израиля, как терн. Филистимляне были для них. Вот. И здесь есть еще один проглядывающий документ. Это народ, который очень близко к народу Божьему, но это не египтяне. Египет, он всегда олицетворение был язычества, незнания Бога, идолопоклонства. Филистимляне, они были очень близки с Израилем. И даже были времена, когда они поклонялись Богу Израиля, ну и другим богам. Но у них был свой Дагон, но они не против были кланяться и поклоняться Богу Израиля. То есть они были люди религиозного характера, но они не чтили только одного Бога. Это они не признавали. Но готовы были чтить многих других богов. Поэтому положение филистимлян, оно вот такое интересное по, если аллегорическому толкованию, оно очень интересно перекликается вот в жизни израильского народа. После этого момента, когда Давид совершил, по победе Давида совершилась победа над филистимлянами, была утверждена граница. Там еще есть очень большая история, я думаю, у нас она будет на дом. Это время, можно сказать, не царствование Давида, а бегство Давида от Саула. Там есть две темы. Первая тема – это как Саул хотел умертвить Давида. Очень интересно вот отметить эти моменты. И вторая тема – это примерно составить план бегства Давида от Саула. Это отдельная тема. Я думаю, если Бог позволит, мы, может быть, завтра об этом поговорим. Поэтому я эту тему опускаю. Я больше говорю о царствовании Саула. О преследовании Давида я говорить не буду. Следующее. После того, как была совершена победа над филистимлянами, идет борьба. Саул пытается утвердить свое царство над Израилем. Вот. И в этом своем противлении против Давида происходит еще один такой момент. Вот город Номва, упоминающийся там, он примерно находился где-то вот в этих пределах, священнический город. Хотелось отметить, что Саул, отступив от Господа, потеряв право на царствование, хотя оставаясь государственной властью и царем, он, следующий шаг падения идет, он перестает совершать победы, как таковые серьезные, но еще следующий шаг падения, он поднимает руку на священников Господних. Для него священство становится предателями. Он призывает, призывает Ахимелеха и обвиняет его в предательстве. Ахимелех оправдывается и говорит, что я сделал это по простоте, потому что он зять твой. Вот, я сделал это как для тебя. Но Саул не желает ничего слышать и истребляет этот город священников. Для него священство становится предательством. Все духовное становится для него как занозой. Уничтожить надо. И Священное Писание свидетельствует, он не просто уничтожил священников, всех перебил. Он весь город уничтожил. Ему мало просто священников умерть. Не надо, чтобы и упоминания не было о них, о священников. И из этого города спасается только сын Ахимелеха, Авиафар. Он успевает взять с собой только ефод и убежать к Давиду. Давид, когда об этом узнал, он говорит, он с печалью говорит, что когда я был там, вот, и там упоминается, что было святилище, помните, Скиния там была, вот в Силоме Скиния мы говорили, и вот в Номве тоже упоминается Скиния, но, по всей видимости, там, может, было место хранения, там хранился меч Голиафа, помните, об этом упоминалось, вот. Но Давид его забрал. Были хлебы предложения в Номве. Вот. Но Саул настолько возмутился, что он весь город стер просто с лица земли. Вот. Ничего от него не осталось. После этого, как был уничтожен город Номва, мы видим следующий момент, который происходит в жизни Саула. Вот. Следующий момент – это снова собираются филистимляне уже на Гилвуйских горах. То есть можно проследить, смотрите, первый раз был Михмас, потом чуть дальше Сакхов, филистимляне отступают, и следующее собрание филистимлян уже на Гилвуйских горах, уже далеко от возрастания царства израильского. То есть царство израильское усиливается за это время. То есть государственная власть, она усиливается, хотя в духовном отношении есть определенное падение, и кто-то мог считать, что они неплохо живут, у них победа, у них хороший царь. Вот. Есть такой разбойник Давид, который где-то там бродит, но вот у Саула все хорошо. Вот. В то же время на горах Гилвуйских собираются филистимляне, снова выходит на войну Саул. И здесь упоминается тот момент, после того, как истребил город священников, Бог ему не отвечает больше. И что приходит на мысль Саулу? Он ищет волшебницу. Он обращается к силам, духовным силам, но уже не к Богу, а ищет уже связи с бесовскими силами. В конце концов, он имел встречу, вот, и дух Самуила, или как, кого вызвала эта волшебница, он сказал, что это тебе давно сказано о том, что царство будет от тебя отнято, и завтра же будешь со мною, говорил этот вызванный дух Самуила. И на этом, в общем-то, история Саула подходит к концу, потому что на Гилвуе происходит снова битва, и там первый раз, может быть, Саул терпит неудачу. До этого ни разу не было сказано о его проигрышных каких-то моментах. Первая неудача, эта неудача связана с тем, что погибает и Саул, и Иоаннафан погибают в этой битве на Гилвуе. Заканчивается эта история, на этом она еще не заканчивается, братья. Они погибают, их тела их находят филистимляне. И они поступают так, там, голову, тело. Они расчленяют, сейчас я скажу как. Они, видя лидера евреев, царя еврейского, филистимляне пытаются подчеркнуть свою победу тем, что пытаются показать силу свою над израильским народом, вот, вывешивая тела Саула и Иоаннафана. Вот. Вот. Оружие Саула они положили в капище Астарты. Первая книга Царств, 31 глава, 10 стих. А голову Саула, она была положена в капище Дагона. Первая книга Паралипоменон, 10 глава, 10 стих. Вот. Такое было их намерение. То есть, когда филистимляне победили, куда они занесли знаки своей победы? Они по капищам стали растаскивать это. своих капищах ставить вот знак своей победы. И разделяют его, и оружие в одну сторону, голову в другую сторону, тело вывешивают вообще на стену города. Вот. И кажется, так, ну, такая смерть позорная. Но, братья, вот, может быть, в последний момент, мне кажется, ну, насколько Бог бывает милостив к народу своему и милость являет. Жители Иависа Галаадского, те, которые были освобождены Саулом в свое время, они возревновали о царе своем. Они возревновали о царе, выходят на войну в Гилвуе там и забирают тело Ионафана, тело Саула, и совершают погребение этих тел как царей. Как царей. Вот. Это 31 царство, 31 глава, 13 стих. Идет погребение. Ну, еще сама смерть Саула, она была связана с тем, что есть разные свидетельства. То есть прибегали люди к Давиду и свидетельствовали о том, что как умер Саул. И в большинстве случаев, говорят, оруженосец стоял рядом, был смертельно ранен Саул, но он просил, чтобы оруженосец его умертвил. Тот не хотел умертвить его, и тогда Саул взял меч и сам кинулся на меч, в общем-то, самоубийством закончил жизнь. Что? Не Амалек. Там и другая история, просто другой момент рассказа есть о том, что Саул был смертельно ранен и увидел человека, который стоит рядом. Спросил, кто ты? Он говорит, я амаликитянин. Он просит, говорит, добей меня, говорит. И тот его добил. Это другая история. В Библии почему-то две истории рассказываются. Как-то я так и не нашел, какая из них более правдивая. Вот. Но сам факт, что Саул погиб тогда. Вот. Ну, следующее. Да, братья, это хороший урок тем, которые хотят немножко прибавить к своим победам. Имейте в виду, своим победам никогда не прибавляйте больше, чем оно есть. Оно может обернуться против вас. Вот этого Амалека, раба, как раз такая история постигла. Он думал, что этим достигнет положения какого-то, похвалы какой-то достигнет. И хотел похвалиться перед Давидом, что это я умертвил его, я превосходство свое хотел показать. А Давид конкретно говорит, какое твое превосходство? Ты на помазанника поднял руку. По твоим словам, тебя надо должно умертвить. Его умертвили за его свидетельство, что я убил Саула. Ну, в большинстве я тоже склоняюсь к тому, что история говорит, что он сам кинулся. А то, где амаликитянин добил, это рассказ это со слов слуги, который рассказывает. Вот. Поэтому есть все основания все-таки считать, что Саул все-таки сам бросился на меч, чтобы не достаться врагам, чтобы они не насмеялись над ним, не попасть в плен. Ну вот, братья, история Саула. Она такая, я постарался, чтобы покороче у нас было. Пожалуйста, может, кто-то добавить хотел что-то, потому что уже изучали, смотрели, кто-то следил по своим подготовленным конспектам. Вот. Да. Да. То есть это был последний заключительный акт вот этого падения. Поднял руку на священников. Хотя рукой Доика это он сделал, но он дал распоряжение, чтобы умертвить священников. Вот. Вот здесь еще один момент можно проследить, братья, истории. Те цари, которые отступили, они многие вещи не делают своими руками. Они ищут того, кто бы это исполнил. Он нашел человека, который говорит, видел и сделал. Он говорит, иди и сделай. Как бы он сам и ни при чем. Только дал распоряжение. А он не ходил туда, он не умерщвлял. Вот. А видим, что все-таки это было по его поручению. Братья, поэтому вот это путь непокорных, да? Мы уже говорили, Саул это как путь непокорного. С одной стороны, как государственная власть укрепляется, как духовная власть, он теряет полностью все права. Во-первых, он посягнул на священство. Первый момент. Братья, как всегда, государственные власти, первое их желание посягнуть на священство. Взять на себя право решать вопрос священника. Здесь мы видим, именно это произошло. Саул посягнул на это. Это было первое предупреждение ему, что не будет. Хотя он потом воевал, и победы были. Воевал, и победы были. Вот, при всем этом. В дальнейшем мы видим, вот происходит это. Такой ну, грустный рассказ. Но, братья, не хочу молить Саула как историческую личность, как царя Израиля. Поймите одно, вот интересно Бог делает. С одной стороны, как духовная власть, он уже не имел права ни на что. Он был отвергнутым царем. Как политическая власть, как государственная власть, он остался личностью первый царь Израиля. Еще можно отметить, это царь, которого хотел народ, которого поставил народ, по хотению народа. Царь, поставленный по хотению народа. Уже Давид, он поставлен по хотению, по божественному хотению. То есть это было намерение Божие, чтобы поставить потом царем Христа, вывести и дать Израилю царя, который от Господа будет. Царь от своего желания и царь от решения того, что назначил Господь. И здесь как следствие, царь, которого избирают сами, пути, которые мы избираем сами, они всегда ведут к отступлению, к беде, к отвержению, к лишению Духа Святого, к восстанию против священников. И в конечном итоге, мы читаем, до самоубийства доводит. То есть, вот от страха и самоубийства. Ну вот история Саула, братья. Так как кратко пытался вам ее показать, чтобы вы представление имели этой истории. Да. Хороший вопрос. Братья, я хочу подметить тот момент, когда Саул встал на царство, кем он себя считал? Считал себя меньшим всех. Иоаннафан рос в условиях, как раз не царских условиях. Иоаннафан рос просто в доме отца, который мог спокойно со слугой ходить по всей земле и искать ослиц. В доме этого отца рос. Вот. Изменение характера Саула начинается тогда, когда он чувствует, начинает свое царство. Силу начинает в руках чувствовать. Иоаннафан же оставался, он не стал посчитать себя вот чем-то высоким. И когда он увидел победу Давида, Иоаннафан, да, вот тогда именно прилепилась душа Иоаннафана к Давиду. Там они обмениваются одеждами в знак дружбы. Вот. Когда? Когда совершается эта победа. И Саул очень четко понял, что при таком раскладе царство, его царство не устоит. Он Иоаннафану это говорил, что вы сговорились, и что не знаешь, что он будет царем вместо меня, то есть тебе все равно ничего не достанется. Пытался Иоаннафана настроить против Давида. Но Иоаннафан, он имел уже такое вот расположение к Давиду. И написано, они очень дружили, да? У них была крепкая дружба. Крепкая очень дружба у них была. Ну, так Бог дал им такие отношения. Ну, сейчас вопрос задать. Вот. У Иоаннафана не такая смерть. Братья, вы прослушали. Иоаннафан на войне погиб. Вот. Саул кинулся на меч. Что в одном бою они погибли, да. Но смерть разная. Вот. Пожалуйста, Николай Васильевич. Ну, и там и вопроса не стоял. Иоаннафан считал все-таки Давида выше себя. Иоаннафан, он признавал его превосходство. Пожалуйста, Николай Васильевич.
Хотя, братья, если внимательно исследовать биографию Иоаннафана, только так, главу за главой, стих за стихом, Найдем очень много моментов, где он не слушал отца, причем открыто, ну там в своих военных действиях. И вроде стремился быть за Давидом, с Давидом, и говорил: Давиду, я буду вторым после тебя. Но когда они расставались и плакали, то Давид плакал более. Давид уже понял, что никогда не будет вторым, и никогда он со мной не будет. Он уже оплакал его будущую участь. Помните такой стих? И потом вышел вот этот конец, и даже не умерли, Давид оплакивал его не как своего друга. Говорит: Саул и Йонафан неразлучные там, как вот вместе. Так что его послушание какое-то, может быть, ну сказать, что лучше у него сын, чем у Давида, не знаю, братья. Был такой момент.
Может быть, поэтому он так в молодых годах и умер, да? Почитая отца и мать, да? Непослушание родителям привело к ранней смерти. Может быть и так. Йонафана. Ну, братья, хотелось бы, чтобы вот, ну, мы хорошо представляли жизнь Саула, потому что они очень мало говорят. Вот. Мало говорят. И хорошо, когда мы будем хорошо представлять историю Израиля с первого царя. Так, еще кто-то, пожалуйста. Мы больше про Иоаннафана говорили вообще-то. За Иоаннафана говорили. А
задали вопрос, почему
вот... А за детей. Давида. Ну, там конкретно написано, почему это происходило. Вот. Но это мы будем говорить, когда будем говорить о царствовании Давида. Следующая тема, братья, у нас. И задание такое к вам. Следующая тема. Это пути бегства Давида. То есть Саул преследует Давида. Такая тема, можно так обозначить. Саул преследует Давида. Значит, по карте посмотреть, братья. Пути бегства Давида. Это работа с картой. Второй момент. Это работа уже со Священным Писанием. Вот. Какие попытки предпринимал Саул, чтобы убить Давида? Они перекликаются, эти две темы. Вот. Но очень хорошо, когда вы посмотрите, что предпринимал Саул, чтобы уничтожить Давида. Это очень тоже интересная тема. Почему? Потому что сегодня, если говорить по истории Израиля и сегодняшней истории, сегодня тоже предпринимаются попытки, чтобы уничтожить то, что избрал Господь. Отвергнутое всегда идет против избранного. И это проходит через всю историю. И оно будет до конца это проходить. Но здесь вот очень ярко вот это противостояние. отвергнутое царство Саула и ожидающее царство Давида. И вот у них идет борьба. И кто как смотрит на царство, кто что видит в этом царстве, кто куда идет, как преследуют друг друга. Это, я думаю, очень будет интересно нам с вами обратить на это внимание. Ну и вот эти моменты интриг, целей, как Саул хотел уничтожить Давида. Это тоже очень интересная тема, братья. Поэтому вот два задания таких. Первое – работа с картой, пути преследования. Второе задание – это какие шаги предпринимал Саул, чтобы уничтожить Давида. Вот. Ну вот на этом хотелось бы, наверное, закончить урок, помолиться нам, и будет у нас перерыв. Да, посмотреть города и примерно составить карту. Я потом на следующем уроке я составлю, что у меня есть, я покажу вам. Вот, вы можете воспользоваться, там где-то видел атлас, но там отличается от того, что у меня в этом атласе. Но это чисто условные вещи, братья. Карта – это условно. Но хорошо, когда мы имеем все-таки представление. Потому что, даже говоря, вот одно дело до Айалона расстояние, и от Сакхофа до Гефа, вот за Гивой, там будет Гефа. Расстояния большие. Почему? Можно сказать, тысячи, а у Давида десятки тысяч. То есть гораздо большее войско, большее поражение было у филистимлян при содействии Давида. Ну что, братья, давайте мы тогда помолимся, закончим.